Егор Синьюкович, М.У.З.Е. и краткая. Хроники, часть первая. М.У.З.Е. и краткая. Введение. Организация М.У.З.Е. и краткая. Мониторинг уникальных зон и естественных аномалий. Осуществляет контроль над аномальными явлениями на территории Российской Федерации с 2011 года по настоящее время. Ее деятельность постоянно сталкивается с противодействием со стороны радикального культа, называющего себя слияние. 11 июня 2031 года культисты осуществляют дерзкий захват нескольких поселков и городов в засекреченной области. Государственные структуры немедленно блокируют информацию о случившемся, объявляя территорию зоной проведения антитеррористической операции. Отряд специального назначения организации МУЗЕ и краткое. Начинает штурм поселка, в центре которого находится заброшенная психиатрическая клиника, превращенная сектантами в свою главную цитадель. Глава 1. В плену. Я пришел в сознание от пронизывающего холода и тупой боли во всем теле. Руки были заведены за спину и скованы тяжелыми кандалами, цепь от которых уходила вверх, намертво приковывая меня к сырой каменной стене. Я находился явно под землей, в тесной камере, за ржавой решеткой. Воздух здесь был спертым, пропитанным отвратительной смесью запахов гнили, немытых тел и хлорки. Вместе со мной в клетке сидел человек. Вернее, то, что от него осталось. Он забился в самый темный угол камеры, сжавшись в комок и тряся мелкой дрожью при каждом шорохе. Его взгляд был абсолютно пустым, устремленным в одну точку, а из горла вырывался лишь тихий, монотонный скулёж. Попытка заговорить с ним ни к чему не привела, он просто не реагировал. Тогда я вспомнил об энергетическом батончике, который чудом остался у меня в кармане после захвата. Шуршание упаковки привлекло его внимание. Он медленно повернул голову, как дикое животное, почуявшее еду. Когда я бросил ему батончик, он метнулся вперед, схватил его и тут же, судорожно разрывая упаковку зубами, отполз обратно в свой угол. Надежда на помощь таяла с каждой секундой. Это было безнадежно. Спустя примерно час тишину нарушил лязг металла. Дверь в камеру открылась, впустив двоих культистов в грязных балахонах. Мой сокамерник, увидев их, словно обезумел. С нечеловеческим воплем он бросился прямо на охранников в отчаянной попытке вырваться на свободу. Один из них толкнул его, и бедняга кубарем покатился обратно в свой угол. Второй подошел и силой ударил его тяжелым ботинком под ребра, пресекая любую мысль о повторном побеге. Затем все их внимание переключилось на меня. Они принялись методично избивать меня, целясь в живот и солнечное сплетение. Их лица скрывали капюшоны, но я чувствовал исходящую от них холодную ярость. «Где он?» Хрипло рычал один из них, нанося очередной удар. «Говори! Где он?» Я мог лишь хрипеть в ответ, сплевывая кровь. «Я. Не знаю. О чем вы?» Но мои слова их не останавливали. Боль была невыносимой, она волнами расходилась по телу, лишая дыхания и сознания. Казалось, это длилась вечность. Наконец, устав от бессмысленного избиения, они ушли, оставив меня корчиться на полу от боли. Шансов на спасение не было. Ключей нет, сил тоже. Но вдруг я услышал ритмичные шорохи. Тот самый безумец, мой сосед по камере, перестал трястись. Он медленно полз ко мне, протягивая руку. В его ладони лежал ключ от моих оков. Я понял, когда его отбросили назад, он успел стащить связку ключей с пояса одного из охранников. Радость придала мне сил. Как только тяжелые кандалы упали на пол, я, пошатываясь, поднялся и неловко обнял этого истощенного парня. Не зная, как еще выразить благодарность, я начал машинально чесать его спутанные волосы, словно гладил преданного пса. И тогда случилось невероятное. На его изможденном, грязном лице впервые промелькнула робкая, почти детская улыбка. Было очевидно, что человеческого в нем осталось ничтожно мало, но все же неизмеримо больше, чем в тех фанатиках, что нас поймали. У нас появился шанс. Ключи от решетки теперь были у нас в руках. Нужно было бежать. Глава 2. Дорога наверх. Ключ дрожал в моих пальцах. не только от слабости, от нервного, почти животного возбуждения, которое захлестнуло меня после осознания. Мы еще живы, и у нас есть шанс. Я сжал металл так, что бороздки впились в ладонь. Боль помогла сосредоточиться. «Тихо», — прошептал я сокамернику, хотя он и так не издавал ни звука. Он сидел на корточках у стены, обхватив себя руками, и следил за мной взглядом, в котором читалась смесь страха и странного собачьего доверия. Того самого, что появилось после моего неловкого жеста с поглаживанием. Теперь он ждал, что я скажу, что делать дальше. Ответственность за нас обоих неприятно легла на плечи.